Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие расследования и репортажи о России и беседуем с их авторами. Давно мы этим составом не записывались, но очень рад, что наконец появилась такая возможность. И сегодня с вами я, Владимир Шведов, редактор.
И я, Настя Лотарева, все еще редактор русской службы BBC. Володя украл у меня шутку и не докрутил про то, что не ждали, а вы, вероятно, и не ждали. Я действительно давненько тут не была, но рада быть с вами. Может быть, кто-то все-таки ждал. Сразу к делу. Сегодня мы прочитаем текст и обсудим его с авторкой, с Марией Семеновой, про то, как в России осуждают за доведение до самоубийства. Он называется «110-я заповедь» по номеру статьи о доведении о самоубийстве. И текст вышел в издании «База». Авторка этого текста на самом деле давно и очень заметно пишет про социальные проблемы. Но этот текст произвел на меня большое впечатление, потому что я много слышала про эту статью и не слышала, чтобы по ней кого-то осуждали. Авторка там приводит статистику, там 300 дел в год, из которых большая часть разваливается на самом деле в России. Для нежурналистов скажу, что про самоубийство вообще-то довольно сложно писать, потому что как только ты делаешь шаг в ту сторону, к тебе приходит Роскомнадзор, ты должен как-то это делать, чтобы не пропагандировать самоубийство. Честно говоря, я не очень знаю, как можно пропагандировать самоубийство. Роскомнадзор знает, на всякий случай скажу, что мы не пропагандируем самоубийство, а, как обычно, просто хотим разобраться. И еще очень сложная история — это доказательная база, потому что доведение — это какая-то ужасно хрупкая история, которую обычно невозможно доказать. Ну, типа пойми, что меня сегодня довело, плохой день, на голову что-то упало, депрессия у меня многолетняя. Или ты, Володя... Интересно, почему ты, Володя, ты меня вроде никуда не доводишь пока. Ну, ты конкретный человек.
Только хотел сказать, только надеюсь, в этом списке не будет меня, но у меня к тебе вопрос, есть ли вообще необходимость в такой статье, а может быть и не нужна она, особенно учитывая, как топорно работает российское следствие зачастую.
Слушай, мы можем, конечно, перейти к обсуждению прекрасной России будущего, где переделывают и следствие, уголовный кодекс, и Конституцию обратно вернут, но она есть. И, кстати, героям, во всяком случае, да вообще близким, вот, покончившим с собой, которые упоминаются в этой статье, там два кейса, судя по всему, это важно про доведение до самоубийства, чтобы люди были за это наказаны. Ну, наверное, потому что после смерти человека остается такая дыра, что кажется, что если кого-то...
Что кого-нибудь надо наказать обязательно.
Ну, с другой стороны, давай сейчас послушаем текст, и не могу тебе сказать, что у меня создалось впечатление, что на пустом месте хотят людей доказать, а с другой стороны, вроде как-то несправедливо, что люди все это делали, и дальше они живут великолепной жизнью, а человек в петлю полез.
Ну что ж, будем разбираться вместе с Алевтиной Пугач, которая прочитает для нас текст Марии Семеновой в издании «База».
А потом поговорим с Марией, не переключайтесь.
Кристина Стребельцова прослужила следователем в отделе полиции города Логинпаса 147 дней. На 148-й ее труп нашли на полу в рабочем кабинете номер 323. Прямоугольный кабинет, напротив двери окно, перед окном стоял стол. Описывает помещение Дилара Мурзатина, начальница следственного отделения ОМВД, осужденная по делу о самоубийстве Кристины, ее подчиненной. Кристина покончила с собой в понедельник, 18 июня 2018 года, между 9 и 10 часами утра. Ей было 27 лет. В этот день она заступила на суточное дежурство. Когда около 10 утра выломали дверь, ее тело нашли за столом, на правом боку. Голова была повернута в сторону двери. Во время падения форменная юбка задралась, с правой ноги соскочила балетка. Рядом лежал табельный пистолет Макарова. Елизавета Литвиненко, мать Кристины, вспоминает, что в день самоубийства дочери созванивалась с ней дважды. Первый раз еще до того, как та ушла на работу. На позитиве ребенок, все нормально, бодрым голосом ответила. Обещала перезвонить где-то минут через 40. Но не перезвонила. И Елизавета набрала ей сама. Дочь плакала и только сказала: «Хочу, чтобы ее уволили». Ее Дилару Мурзатину. В этом у Елизаветы не было сомнений. Дочь давно жаловалась на то, что начальница ее притесняет. Я просто понять никак не могу, что могло случиться за 40 минут, чтобы она так безнадежно рыдала. Я не видела никогда в своей жизни, чтобы кто-то так плакал. Так даже в кино никто не плачет, не рыдает, никто не сыграет так, вспоминает Елизавета. Что произошло в эти 40 минут, так и осталось неизвестным. С Диларой Мурзатиной, если судить по свидетельским показаниям и словам самой Дилары, Кристина в этот день даже не виделась. Мурзатина утверждает, что приехала в отдел около 8 утра. В это время было совещание у начальника ОМВД. Кристина на нем не должна была присутствовать, она только для руководства. После этого Дилара сама провела планерку со следователями. На ней Кристина уже должна была быть, но не пришла. Коллеги сказали, может, куда-то уехала. Это нормально, когда дежурный следователь не присутствует на таких совещаниях. Может быть, человека опрашивает или выехал на место происшествия, объясняет Дилара. Впрочем, один из следователей во время расследования уголовного дела сказал, увидев, что Кристина не пришла на планерку, Дилара не стала ее проводить. Этот же следователь должен был выйти на суточное дежурство 18 июня, но, согласно материалам дела, на выходных Мурзатина изменила график и поставила на сутки Стребельцову. После совещания, рассказывает Дилара, к ней зашли оперативники, принесли новый материал. Кража или мошенничество? Оперативники должны были отдать материал дежурному следователю, но уткнулись в запертую дверь. Дилара несколько раз безуспешно набрала номер Стребельцовой. Коллеги попытались открыть дверь в ее кабинет, но девушка заперлась изнутри и оставила ключ в замке. Было слышно, что внутри звонит телефон. Дверь выломали и увидели тело Кристины. Я посмотрела, ну, как бы кровь. Вот, честно вам сказать, у меня в мозгу не могла сложиться картинка, что человек с собой может что-то сделать. Я подумала, что она просто упала и ударилась головой, поэтому кровь выступила, вспоминает Мурзатина. Ее заместитель начал долго и бессмысленно ругаться. Я на него смотрю, а он матерится, матерится. Дилара поняла, что Кристина покончила с собой. Один из следователей, проходивший свидетелем, скажет, что первыми словами Дилары после трагедии были «конец моей карьере». Сама Дилара это отрицает. Кристина оставила предсмертную записку. Она начинается словами «Я люблю вас, товарищи следователи», «сделала это, чтобы избавить вас от этого ирода». Кристина обращается к Следственному комитету и напрямую пишет, что до самоубийства ее довела Мурзатина Д.Г. «Тварь». О том, что Кристина обвиняет ее в своем самоубийстве, Дилара узнала по ее словам через несколько дней из сети. «Не знаю, не могу вам сейчас сказать, о чем я тогда подумала. У меня тогда давление было 240 на 100 с чем-то. Я лежала под капельницами», — говорит Мурзатина. Мама Кристины, Елизавета Литвиненко, о первых днях после смерти дочери вспоминает так. «У меня в то время, знаете, как будто один сплошной туман, одна сплошная боль. Когда хочется умереть, а смерть никак не приходит». До Лангепаса Кристина проработала в Барнауле около 3 лет и на новое место перевелась в январе 2018 года. Дилара Мурзатина оказалась в Лангепасе не намного раньше Кристины. До этого она работала в Нижневартовске старшим следователем. В самом конце ноября 2017-го ее назначили руководителем следственного отделения, а в январе оттуда уволились 3 следователя. Еще 2 сотрудника ушли с февраля по июль. Уволившиеся наряду с десятком других людей позже станут свидетелями по уголовному делу и расскажут, что Дилара продлила рабочий день до позднего вечера, сделала субботу рабочей, как-то раз перенесла совещание на 23 часа в наказание за утреннее опоздание кого-то из сотрудников, заставляла следователей работать по выходным и для подтверждения скидывать фото в чат. А еще могла одним только видом создать невыносимый психологический фон. Дилара уверяет, что просто требовала, чтобы уволившиеся перед ней следователи перестали бездельничать. Маленький городок. Один следователь, зять кого-то в администрации, вторая сноха, третья невестка. Для меня удивительно было, что следователь мог вообще не прийти на работу. И вот 2 следователя при мне уволились, потому что надо было работать. Про Кристину Дилара рассказывает, что та оказалась недостаточно компетентна как следователь, и все сложности в их отношениях объясняются только этим. Мурзатина задалась вопросом, почему Кристина, на тот момент отработавшая уже 3 года, до сих пор не получила звание старшего лейтенанта, которое обычно дают уже через год. Она задала этот вопрос Кристине Стребельцовой. Девушка, как она вспоминает, ответила, что работала в Барнауле, не покладая рук, а ее не ценили и постоянно наказывали. У нее выражение было «в Барнауле одни крысы работают». При этом она сказала, что расследовала ОПГ, тяжкие преступления, но немножко не так себя преподнесла, как это было на самом деле. Для нее было сложно даже составить привлечение. И это для следователя, который работает 3 года. 2 или 3 раза она обыск в жилище проводила без понятых, что вообще незаконно. Был момент, когда подозреваемый взял 51-ю, и Кристина Андреевна ему говорит: «Езжайте домой, а я попозже приеду обыск проводить». Соответственно, подозреваемый все улики уничтожил, рассказывает Дилара. По ее словам, требования к Кристине были не строже, чем к остальным следователям. Дилара просто хотела, чтобы та делала свою работу. В воспоминаниях коллег Кристины и ее матери ситуация выглядит иначе. Елизавета Литвиненко вспоминает, как в конце марта приехала к дочери в гости. Я на нее смотрю, а у нее трясутся не только руки, вот даже губы, понимаете? В общем, я приехала. Дилара отправляет ее в командировку. Она знала, что я приехала, и специально отправила. Я в Лангепасе 2 недели сидела, просто ее ждала. Кристина изо дня в день рассказывала матери, что начальница ее задолбала. Елизавета отвечала: «Садись на самолет, приезжай, даже пофигу, что там вещи твои останутся». Дочь не бросала работу, по ее словам, лишь из-за чувства долга. Говорила: «Не могу уйти, на меня же столько народу надеется». Во время расследования самоубийства Кристины постоянно звучало слово «кредиты». Кристина должна была более 500 тысяч рублей, зарабатывала около 50. После оплаты аренды жилья и выплат по кредиту на руках у нее оставалось 15-17 тысяч. Девушка и в Лангепас приехала в надежде на северную надбавку. В переписках с родными и друзьями Кристина часто жаловалась на Мурзатину. Что та не отпускала ее на обед, могла ночью заставить распечатать документ, не давала отдохнуть после суточных дежурств, отправила в командировку на общественном транспорте, из которой пришлось ночью возвращаться на попутках. Стажёр следственного отдела полиции, работавшая одновременно с Кристиной, дала показания, что Мурзатина называла Кристину тупой, говорила, что она медлительная и не справляется со своими обязанностями. Кристина после этого закрывалась в кабинете и плакала. В телефоне Кристины после ее смерти нашли список вакансий, а среди загруженных картинок оказалась молитва о хороших отношениях с начальством. В истории поиска запросы «Реально ли найти работу за 24 часа?» самое время начать жизнь с чистого листа. За месяц до самоубийства Кристина говорила матери, что застрелит либо себя, либо Мурзатину. У Елизаветы нет объяснения, почему Дилара не взлюбила именно ее дочь. Она вспоминает, что спрашивала Кристину, может, ей кто-то из мальчиков нравится, а ты вроде как соперница. Та это отрицала. Кристина рассказывала, что пыталась поговорить с Диларой. Та ей ответила: «Если бы вы мне не нравились, вы бы тут уже давно не работали». В приговоре сказано, что Мурзатина вкладывала в дела Стребельцовой стикеры с оскорблениями. В голове опилки, пустая голова следователя. Всего в деле 3 таких стикера. Сама Мурзатина утверждает, что никогда не писала на стикерах оскорбления, а только рабочие замечания. По ее словам, во время следствия не было доказано, что заметки написаны ее рукой. Изымали мои записи и сравнивали с этими записками. Эксперт не дал заключения о том, мои эти записки или нет. Попросил дополнительные образцы на маленьких листочках. Мне следователь дает стикеры и говорит: «Вы можете написать, чтобы похоже было? Я буду подделывать, что ли?» В отношении Кристины ее начальница организовала 6 служебных проверок. По результатам 3 из них девушка получила выговор. На предыдущем месте работы проверки тоже были, но всего 5 за 3 года. Мурзатина организовала в отношении Стребельцовой непрерывную сеть служебных проверок. Так, 3-я проверка начата в день окончания 2-й, а окончена в период проведения 4-й. Примечательно также и то, что за 6 месяцев работы в следственном отделении полиции города Лангепаса Стребельцова понесла ровно столько же дисциплинарных наказаний, что и за 3 года 7 месяцев службы в Алтайском крае, говорится в решении суда. По словам Дилары, проверки в отношении Кристины проводились не чаще, чем по другим следователям. Также в приговоре говорится, что Кристину чаще других ставили на суточные дежурства. Мурзатина это отрицает. По ее словам, Кристина за все время своей работы в Лангепасе выходила на суточные дежурства 21 раз, то есть 5-6 раз в месяц. Для сравнения, она ставит в пример следователя К. Он дежурил 23 раза, еще один следователь — 17 раз. Остальные, признает Мурзатина, дежурили реже ввиду наличия у них в производстве большого количества уголовных дел. Однако только на июнь Кристине были назначены 8 суточных дежурств. она отдежурила 2 и на третьем покончила с собой. Этот дисбаланс можно объяснить тем, что с середины апреля по конец мая Дилара была в отпуске, и график составлял ее заместитель. Дилара подчеркивает, что в ночное время дежурные сотрудники находились дома, но должны были оставаться на связи. Свидетель, будучи защитником в апреле 2018-го по уголовному делу, расследуемому Стрельбцовой, замечала ее болезненный внешний вид. На вопрос, тяжело ли ей, Стрельбцова ответила, что вообще невозможно. Следственное действие проводилось в 16-19 часов, а Стрельбцова сообщила, что с 4:00 на ногах и ничего не ела, объяснив это установками Мурзатиной, говорится в приговоре Дилары. Мама Кристины вспоминает, что дежурство выматывали дочь. Придет, поспит и снова на работу, и никуда не сходить. Она говорит, я ногти не могу сходить покрасить, не могу подстричься, у меня нет времени вообще. Здесь она за собой ухаживала, с друзьями отдыхала, дела сдавала. А там почему-то она не могла даже ни одно дело сдать. Все ей чиркали, чиркали, чиркали. За день до самоубийства Кристина пришла домой и поняла, что забыла на работе сумку. Она настолько боялась лишний раз встретиться с начальницей, что даже не стала за ней возвращаться, хотя жила в 2 шагах от отделения. Предсмертная записка Кристины заканчивалась постскриптумом. «И знай, что я не ходила и не гуляла с мороженым по городу». По словам свидетелей, речь идет о случае, когда Мурзатина унизила Кристину на совещании после того, как встретила ее на улице с мороженым во время больничного. У Дилары своя версия. Кристина ушла на больничный со словами «У меня давление, голова кружится». Однако и в этот день, и в следующий приходила на работу, болтала с другими следователями, и у Мурзатиной возникло подозрение, что больничный Кристины фиктивный. Она пришла в поликлинику, где врачи ей сказали, что у Стрельбцовой подозрение на перелом копчика. Если у человека перелом копчика, разве он может сидеть? Ей дали направление на МРТ, а МРТ, допустим, через 2 недели только будет. То есть на эти 2 недели у нее продлевается больничный, говорит Мурзатина. Мороженое же в этой истории появилось со слов Дилары, когда начальник ОМВД задал ей вопрос: «Вы вообще контролируете своих подчиненных?» после того, как встретил находившуюся на больничном Кристину на улице с мороженым. На совещании Дилара сказала следователям: «Вы когда на больничном ходите с мороженым по городу, будьте осторожнее, Лангепас — город маленький». Кристина Андреевна была на больничном, она не присутствовала на планерке. Это вообще не в ее адрес было сказано. Не могу сказать, почему она это восприняла на свой счет, и почему эта фраза оказалась в записке, мне тоже непонятно, говорит Дилара Мурзатина. Елизавета Литвиненко же вспоминает об этой ситуации по-другому. Она еще здесь, в Барнауле, упала и повредила копчик, и он болит, так я говорю, ты иди на больничный. Вот она ушла, это взбесило всех. Потом был День России, 12 июня. Она говорит, все-все выстроились при параде на плацу. В отделении 225 человек работает, и ее вызвали прямо на середину. Ну что, Стрельбцова, выздоровели? Ну вот, представьте, каково это, вспоминает Литвиненко. Однако об этом эпизоде, кроме Елизаветы, никто из коллег ее дочери не вспомнил. Нет его и в приговоре. Невозможно довести до суицида человека, у которого нет предрасположенности. Как невозможно человека под гипнозом заставить убить. Для меня эта 110-я статья в некотором роде спорная, потому что у человека, который совершает самоубийство, уже есть предрасположенность, которая обуславливает биологическую уязвимость, особенности нервной системы, семейный опыт, социокультурная среда. Он в группе риска. А что стало триггером суицида? Это уже сложный вопрос, говорит психолог и суицидолог Алиса Мельянская. В группе риска люди, испытавшие насилие или другой травматичный опыт в детстве, люди с зависимостью или психическими расстройствами, а также те, кто пережил суицид ближайших родственников. Сильно влияет наличие или отсутствие социальной поддержки. Кристина несколько раз просила об увольнении или переводе, но Мурзатина была готова уволить ее только по отрицательным мотивам, утверждает мать погибшей. Говорила ей, ты перевод не получишь, если только туда, где надо на лодке плавать. Это же север. Там есть места, куда действительно только на лодке добираться, либо вертолетом. Несколько свидетелей также подтвердят, что Мурзатина хотела уволить Кристину только по статье. Дилара же утверждает, что ей не поступали рапорты ни о переводе, ни об увольнении. «Был апрель, я была в отпуске в Китае. Кристина Андреевна в мое отсутствие пишет рапорт об увольнении. Рассказывает об этом маме, скидывает ей фотографию, ни одной визы руководителя там нет. И после этого через 2 дня пишет маме, что порвала, не отдала. Я вам так могу сказать, Кристина Андреевна – переводник из Барнаула в Лангепас. То есть она прекрасно понимает, что надо делать. Если предположить, что мой зам не принял у нее этот рапорт, она бы могла пойти в ближайшее почтовое отделение, как она это делала в Алтайском крае, и направить его заказным письмом. Начальник кадров – единственный, кто сказал, что она к нему подходила, но без рапорта, спрашивала, есть ли какие-то вакансии, куда можно было бы перевестись, описывает Мурзатина. Она также говорит, что не принимает кадровые решения, но суд этот аргумент опроверг. Категоричный довод защиты Мурзатиной о том, что она была неправомочна принимать решение об увольнении или переводе следователя в другое подразделение, противоречит в частности пунктам 11 и 12 должностной инструкции, согласно которым Мурзатина, хотя сама и не принимала такие решения, наделялась правом активно влиять на них, вносить предложения об освобождении от должностных подчиненных сотрудников, давать согласие на их перевод на другую службу. И Дилара Мурзатина, и Елизавета Литвиненко независимо друг от друга сходятся в том, что в смерти Кристины все не так однозначно, а в уголовном деле было место фальсификации. Только Елизавета считает, что ее дочь убили, а Дилара, что предсмертную записку Кристины кто-то написал после ее смерти, чтобы получилось громкое дело. Обе увидели предсмертную записку Кристины в сети. Елизавета признает, что почерк на записке принадлежит ее дочери, но все равно не верит, что Кристина совершила самоубийство. Может, ее заставили написать записку? Дилара же, в свою очередь, считает, что записку подложили после самоубийства. Изначально о том, что записка существует, она узнала через 2 часа после того, как вскрыли кабинет. Записки сначала вообще не было, только через 2 часа мне сказали, что там где-то под бумажками нашли. При этом Дилара не заходила в кабинет. Вывод о том, что записки не было, она делает с чужих слов. Во время следствия эксперт заявил, что человек в таком состоянии не смог бы написать записку на 2 страницах. У нее всплеск какой-то произошел, аффективное состояние, и она приняла решение покончить с собой. Она в тот момент могла бы только написать, что Мурзатина виновата, и все, уверяет Дилара. В приговоре суда говорится, что текст в записке выполнен в особых условиях, к которым можно отнести и необычное психофизиологическое состояние ее автора. Она позитивная такая была, у нее планов столько было. Мне все время кажется, что ее убили, вот и все, говорит Елизавета. Она дома кушать накрыла, в обед должна была прийти. Понятно, что все это пропало, жара такая стояла. На столе в съемной квартире Кристины размораживались куриные шейки, которые она, видимо, планировала приготовить. Мать вспоминает, как однажды в учебке на стрельбище случайно произошла ситуация, когда кто-то выстрелил в сторону Кристины. То ли рука дрогнула, то ли что. Пуля чуть-чуть форму ей подзадела. Но для нее это был такой стресс, что она оружие боялась панически. Старалась на стрельбище вообще не ездить. Она бы не стала стрелять. У родственников суицидентов основные чувства — вина и стыд. Это горе переживается гораздо сложнее и дольше, потому что остается много вопросов, что я мог сделать, в чем я виноват. Особенно если суицид был внезапным. Кто-то становится на обвинительную позицию. Виновата школа, виноваты друзья. Или считает, что все-таки было убийство, просто неправильно расследовано. Люди стараются найти внешнюю причину, потому что поверить, что человек мог сам решиться на это, многим очень сложно. Отрицание переходит в гнев. Появляется много энергии, чтобы найти того, кто виноват, объясняет психолог Алиса Мельянская. Хотя родственники погибших часто чувствуют вину, ее могут не испытывать люди, чью причастность к самоубийству доказал суд. По словам психолога, это психологическая защита. Конечно, это огромный удар для психики признать, что я косвенно послужил причиной чьей-то смерти. Елизавета говорит, что ей очень помогли бывшие сотрудники отдела, которые уволились с приходом Мурзатиной. Записали ее на прием к заместителю председателя Следственного комитета, который как раз в то время вел 3-дневный прием граждан в Тюмени. Через несколько дней после похорон мать Кристины улетела на встречу с ним. Елизавета уверена, что если бы Бастрыкин не взял дело о доведении до самоубийства дочери на личный контроль, оно бы даже не дошло до суда. Дилара, несмотря на решение суда, свою вину по-прежнему отрицает. Говорит, что за все время пребывания Кристины в Лангепасе она физически находилась с ней в одном помещении не больше 45 дней. Остальное время занимали командировки, больничные Кристины и отпуск Дилары. С Диларой Мурзатиной Елизавета незнакома и говорит, что даже ни разу не видела ее лица. В судебных заседаниях Литвиненко участвовала по видеосвязи. Я ее видела, знаете, как-то сбоку. То ли камеры так стояли, то ли она так сидела специально. Приговором суда Елизавета скорее довольна. Мы вообще ни на что не надеялись. Нам все говорили, не ждите, оправдают. На самом деле в суде против меня дал показания только один следователь, мой подчиненный, который был допрошен в ходе следствия раз 10. И он каждый раз менял показания. Его передопрашивали, чтобы получился именно состав преступления, уверяет Дилара. Хотя в опубликованном приговоре есть десяток свидетелей, которые на тот момент работали в ОМВД или уже уволились. Они утверждали, что она унижала Кристину. В апелляционной жалобе, поданной самой Диларой, названы 10 фамилий ее подчиненных, которые свидетельствовали против, якобы потому, что им было выгодно ее оговорить. Так одним из свидетелей был Г., бывший замруководителя следственного отдела. К моменту, когда Кристина покончила с собой, он уже вышел на пенсию. По словам Мурзатиной, Г. был расстроен ее назначением на должность руководителя отдела. Надеялся, что повысят его, а должность заместителя уйдет другому следователю, также выступавшему свидетелем по делу. По словам Дилары, только после самоубийства Кристины она узнала, что подчиненная думала, что у них был конфликт. Она же в смерти Кристины видит несчастную любовь и алкоголь. Эксперт сказал, что вот такие вот промилле у нее в крови означают, что она употребляла алкоголь где-то за 6-8 часов до суицида, говорит Дилара. Она предоставила судебно-медицинскую экспертизу тела Кристины. Там действительно говорится о наличии алкоголя в крови 1,56%. Однако все коллеги Стрельцовой говорили, что она выглядела трезвой. Я потом по записям камер видела, что Кристина Андреевна стояла и ключом не могла в замочную скважину попасть. Но от других следователей мне стало известно, что в этот день она утром плакала. Я думала, может быть, плакала и поэтому не могла в скважину попасть, а не потому, что была в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести, говорит Мурзатина. Она также подозревает, что у Кристины был роман со следователем К. Тот это отрицал во время следствия. Перед тем, как все это произошло, из ее кабинета выбежал один следователь. Я так поняла из ее сообщений, что она думала, он ее замуж-то возьмет, наверное. Потому что он там в переписке называет ее Зая, пишет «Я тебя люблю». Но утверждать это не могу, я только ссылаюсь на те записи, которые я сама лично видела в телефоне у Кристины Андреевны при изучении дела. И получается, вот этот следователь выбежал из ее кабинета, и больше туда никто не заходил, рассказывает Дилара. По ее словам, когда новость о смерти Кристины стала распространяться по участку, сбежались все, от отдела кадров до дежурного на входе. Но тот следователь так и не вышел из своего кабинета. Перед судебным заседанием он якобы сказал Диларе: «Я так-то к вам хорошо отношусь, но вы должны понимать, что это бизнес». Он сказал, что ему предложили работу в Следственном комитете, если он даст против меня показания. И когда дело поступило в суд с обвинительным заключением, он уволился из МВД и перешел в СК. И он не стесняется, говорит, вас же не посадили, условно же дали. В ходе его допроса при суде, при гособвинителе, адвокатах, я попросила его повторить то, что он мне сказал. Он глаза вытаращил, я вам ничего не говорил. Мать Кристины уверена, что у дочери не было никакого романа. Иначе она бы о нем знала, ведь они были не как мать и дочь, а как подружки. Елизавета вспоминает, как Кристина показывала ей какое-то видео. Не помню уже, где это было, но там парень начальницу винил в своей смерти. У Кристины тогда это вызвало удивление. Она говорила: «Мам, ну как так-то? Можно же просто взять и уйти, без выходных ситуаций не бывает». Сейчас, когда все уже случилось, Елизавета оглядывается назад, и ей кажется, что дочь давно хотели забрать. В год мальчик попал камнем ей в лоб, она в коляске сидела. В 4 года ее мотоцикл сбил. Мы тогда в Казахстане жили. Мальчишки угнали мотоцикл «Урал». Это было 30 августа, как сейчас помню, день города. Тогда дожди такие шли, и трава такая высокая была. Ее люлькой шандарахнули, она улетела прям далеко в эту траву. Но ничего серьезного. В 7 лет она упала с качели, убилась, и сильно. Я все прокручиваю эти моменты. Несколько раз ей снилась Кристина и говорила: «У меня голова болит, у меня голова болит». Что вы думаете о Диларе сейчас? Я вообще о ней не думаю. Как говорят, посмотрим, как бумеранг ее накажет. Я ей ничего плохого не желаю. Поначалу, да, проклинала, а сейчас уже я ничего не желаю. Дилара же уверена, что стала жертвой амбиций людей, которые решили заработать себе репутацию на резонансном деле. При этом она не думает, что кто-то интриговал лично против нее, потому что резонанс и подполковник юстиции не каждый день подполковника привлекают за самоубийство его подчиненного. Я до сих пор не понимаю, как могли меня осудить по этой статье. До сих пор не понимаю. Ни объективную, ни субъективную, никакую сторону этого преступления я не совершала. Когда дело только поступило в суд, сам председатель сказал: «Мы с вами, наверное, до последнего слова-то не дойдем, потому что вообще непонятно, как дело в суд направили». Но в итоге этот же судья меня и приговорил. Мне непонятно, почему, если руководитель ставит тебя на дежурство и дает тебе дела расследовать, и при этом еще говорит: «Идите, почитайте УПК», это называется каким-то гонением следователя. В приговоре написано, что я оскорбляла, унижала Стрельцову. А в чем это выражалось? В приговоре это не указано. «Потому что на самом деле состава преступления нету», — говорит Мурзатина. Согласно приговору суда, Дилара в течение 6 лет не может работать в госструктурах. Она отказывается говорить, чем занимается, только отмечает, что хотела бы работать в полиции и скучает по прежней работе. Вот будет в июне, как 7 лет прошло, до сих пор я не могу принять эту ситуацию. Вот как, оказывается, может поступить несправедливо судебная система. Каждый год в российских судах рассматривается лишь пара десятков дел о доведении до самоубийства. При этом возбуждается на порядок больше дел, однако большинство из них разваливаются во время следствия и не доходят до суда. 110-я статья — это довольно редкий зверь в судах. В 2022 году возбуждено по всей России 300 уголовных дел по этой статье, но если мы за тот же 2022 год посмотрим на количество дел, рассмотренных судами общей юрисдикции по этой статье, то это будет 7 дел по первой части и 6 по второй части. Я это связываю в первую очередь с тем, что конструирование надежной доказательственной базы именно по этим делам дается сложно, объясняет юрист Борис Пейгин. Он ссылается на статистику, опубликованную Агентством правовой информации. Портал правовой статистики Генпрокуратуры дает немного другие данные. 24 дела, переданных в суд. В любом случае, разрыв между количеством возбужденных уголовных дел и дел, переданных в суд, очень большой. Большинство пострадавших — это дети и женщины. Если мы посмотрим на цифры, то можем видеть, что 110-е довольно хорошо ассоциировано, во-первых, с женщинами, а во-вторых, с несовершеннолетними. Мы видим, что на 300 уголовных дел у нас 143 женщины потерпевших, а несовершеннолетних — 226. Понятно, что все это пересекающееся множество. Я думаю, косвенно это позволяет сделать вывод, что эти преступления связаны с домашним насилием. Но опять же, сухие цифры не дают нам никаких данных о том, в каких отношениях эти женщины и несовершеннолетние состояли с обвиняемыми. «Мы ничего об этом не знаем», — говорит юрист Борис Пейгин. За 2021 год похожая статистика. Было возбуждено 370 уголовных дел, среди потерпевших 267 несовершеннолетних и 172 женщины. Чтобы понять, кем приходилась жертва обвиняемому, я проанализировала 28 опубликованных приговоров российских судов, вынесенных в 2020-2025 годах. Это все судебные акты, доступные на момент исследования. В выборку не входят дела, которые были прекращены, или дела, где было снято обвинение по 110-й статье. Анализ нерелевантен для оценки преступлений в отношении детей, так как использовались только находящиеся в открытом доступе судебные акты, а они чаще всего не публикуются, когда речь идет о несовершеннолетних. Половина, 14 из 28, это жены или сожительницы, которые покончили с собой после систематического домашнего насилия. 7 погибших — это мужчины, у которых вымогали деньги знакомые или коллеги. 4 — это пожилые родители, которые покончили с собой из-за невыносимой жизни со взрослыми детьми. Также есть один случай, когда школьница попыталась покончить с собой из-за конфликта с мамой одноклассницы. В другом случае несовершеннолетняя девушка покончила с собой после того, как ее бывший парень пригрозил выложить в сеть ее интимные фото. Последний случай — самоубийство подчиненной. Ей была Кристина Стрельцова. Этот случай описан в этом тексте. Почти в половине случаев обвиняемому были предъявлены обвинения по нескольким статьям, а итоговый срок был назначен путем частичного сложения приговоров. Чаще всего рядом со статьей 110 идут статья 117 «Истязание» и 163 «Вымогательство». Причем, как показывает анализ судебных актов, статья 117 появляется, когда речь идет о преступлении в отношении женщин, жен или сожительниц, а 163 в отношении мужчин. В 17 из 30 случаев осужденные получили реальный срок — минимальный полгода, максимальный 10 лет. Днем 25 марта 2019 года Мункажап Батамункуев поехал за деталями для трактора. Дома осталась Виктория Кравцова. Они жили вместе уже около года на его ферме, которая находится в 15 километрах от забайкальского села Цаган-Оль, в 4 часах езды от Читы. Виктория доила коров, давала им сено, готовила, убиралась в доме, следила за работниками, которых время от времени нанимал Мункажап. Вечером Мункажап вернулся, недоенные коровы мычали. Он зашел в дом, окликнул Викторию, ее не было. На плите стояло замешанное тесто для хлеба, в тазу лежало замоченное белье. Он обошел хозяйственные постройки и нашел тело Вики в коровнике. Что на нее нашло? Народ же правильно говорит, знал бы, где упадешь, соломки подстелил бы. Знал бы, маленько поторопился бы я домой, развязал бы ее. А теперь что корить? «Кори, не кори, она не оживется», — говорит Батамункуев. У него нет объяснения, почему Вика покончила с собой. Но оно есть у Могоэтуйского районного суда. В начале 2021 года Батамункуева осудили за доведение Виктории Кравцовой до самоубийства и приговорили к 2,5 годам колонии строгого режима. Весной 2018 года, когда Виктория переехала на ферму к Мункажабу, ему было 52 года, ей 40. Виктория была разведенной матерью 5 детей. Первого ребенка родила, когда ей было 17 лет, последнего — в 25. 2 ее дочери уже вышли замуж и жили отдельно, сыновьям-двойняшкам было по 17, самому младшему — 16. У Виктории не было постоянной работы. Колымила, покраска, побелка на самканах, то есть с ягнятами помогала, рассказывает ее 29-летняя дочь Татьяна Маглоева. К Мункажабу Виктория изначально тоже приехала колымить, помогать во время окота овец. Да так и осталось. Компания у меня 1,5 месяца проходит. Ну вот бараны окатились, ягнята подросли, всех пересчитали, по зарплате договорились, все. Тут, как обычно, застолье, ну, выпили. Вика расплакалась, я говорю, ты чего ревешь? Не хочу домой ехать, Мунка. Можно я с тобой останусь? У тебя дома спокойно. Ну, поговорили, оставайся, говорю, если у тебя самое желание есть. «Я холостой, она холостая. Осталась, короче», — рассказывает про начало их отношений Мункажап. По словам Мункажаба, Виктория большую часть жизни провела в нищете. У нее первый муж пьяница был. Дома кроме картошки и хлеба ничего не было. Заварку 3 дня кипятили. Поначалу мне даже стыдно было. «Вот бузы сварили, она дочерям звонит. Я говорю, зачем ты звонишь, говоришь, что мы ели? Пускай типа завидуют». Говорю, как они могут родной матери завидовать? Виктория не сразу рассказала детям, что живет с Мункажабом. Татьяна узнала об отношениях матери, когда зашла к ней домой, но застала только братьев, которые сказали, мать на стоянку поехала. Хотя Цаган-Ала — маленькое село, Татьяна не знала Мункажаба до того, как с ним стала жить ее мать. Она объясняет это тем, что тот долгое время находился в исправительной колонии. Он, видимо, сидел, освободился недавно, жил на стоянке и стал появляться в Цаган-Але, говорит она. У Батамункуева действительно была судимость. С 2009 года по лето 2016 он находился в колонии строгого режима, где отбывал наказание за убийство. Ну, бытовуха получилась. Либо я его, либо он бы меня зарезал. У меня выхода не было, оправдывается Мункажап. В селе, по словам Татьяны, про Батамункуева говорили, что он, когда выпьет, вообще психический. Сам про себя же Мункажап говорит так. «По праздникам выпиваю, так-то у меня времени не бывает». Виктория, как вспоминает ее дочь, поначалу была счастлива. Мункажап говорил, что хочет с ней расписаться и иметь общих детей. Они часто приезжали в село, привозили продукты детям Виктории. Общественный транспорт до стоянки не ходит, так что женщина полностью зависела от Батамункуева. Ездили на его машине. Она продолжала колымить в селе, где покрасить, где картошку прополоть, выкопать. Мункажап говорит, что это сыновья Виктории, старшим за время их отношений успело исполниться 18 лет, заставляли мать работать. В качестве платы за работу он дал ей корову. Виктория говорила, тёлочку я старшей дочери отдам, плохая жизнь у них. Но младший сын уговорил Викторию отдать корову ему, чтобы он мог на вырученные деньги купить себе мотоцикл. Я ей сразу сказал, младшему помогать буду, а этих оболтусов кормить не буду. Один-то хороший, работал, где-то колымил, а второй вообще паршивец, на мать наорал. «Деньги на телефон закинь, нах, у меня интернета нет». Сиднем сидел в доме. Еще у матери на пиво копейки требовал, возмущается Батумункуев. О том, что у Виктории в отношениях с Мункажабом не все так гладко, Татьяна стала догадываться к концу лета. Тогда она попала в больницу и позвонила Виктории, попросила посидеть с ее тремя детьми, пока ее не будет. Меня срочно увезли в больницу, поэтому я ее не видела, когда она приехала. А когда уже выписалась, увидела, что она с синяком под глазом. Мы с Мункохой, конечно, об этом разговаривали, а он извинялся, типа больше такого не повторится, рассказывает Татьяна. Сама Виктория поначалу на Мункажаба не жаловалась, от вопросов дочери только отмахнулась, но подрались. Следующие 3-4 приезда Виктории со стоянки в село прошли нормально, побоев не было. А потом Викторию вызвали на родительское собрание к младшему сыну, но она не пришла. Через несколько дней мы созвонились, я у нее спросила, почему не приехала. Она говорит, да вот машина сломалась. Потом уже выяснилось, что он ее бил и запрещал нам рассказывать. Лишний раз к нам ее не возил, если были синяки, рассказывает Татьяна. Когда Вика с Мункажабом приезжали со стоянки в Цаганоль, он обычно завозил ее к родне, а сам уезжал по делам, но обычно возвращался за ней уже в течение часа. Вскоре после родительского собрания, на которое Виктория не пришла, Татьяна и другие дети Кравцовой заметили, что мать стала тревожной. Ее пугал звук подъезжающей машины. Она на каждый звук оглядывалась, смотрела сразу в окошко, постоянно чего-то боялась. Она сказала, чтобы я никому не говорила, вообще никому, что он ее бьет, пинает, все такое. Я ей говорю, давай мы напишем заявление на него, вспоминает Татьяна. Писать заявление Виктория отказалась, потому что, по словам дочери, Батумункуев угрожал ей. Говорил, не боишься за сыновей? Вдруг они пойдут вечером, например, куда-нибудь с друзьями, и с ними что-то случится? По словам Татьяны, Мункажаб иногда отбирал у Виктории мобильный. Но однажды он попросил женщину завернуть овец. В этот момент телефон был при ней, и, пользуясь тем, что Мункажаб ее не слышит, Виктория связалась с родными. Она дозвон скинула, мы ей перезвонили, и она быстро попросила «заберите меня отсюда, я больше не могу». И все. Сокто, мой младший брат, пошел к маминому брату, и они поехали. Там еще друзья Сокто были на случай, если Мункоха кинется, нападать будет, рассказывает Татьяна. Уехав со стоянки, Виктория жила у Татьяны. Всего боялась, когда уже темнело. Боялась даже в туалет ходить, мы ходили с ней. Но через несколько дней Виктория пошла в гости к своей матери, а обратно уже не вернулась. Приехал Мункажап и увез ее на стоянку. Кто именно ему позвонил и сказал, что Виктория у своей мамы, Татьяна не знает. Может быть, и сама Виктория. Потом ситуация повторялась еще несколько раз. Вика просила родню забрать ее со стоянки, но вскоре возвращалась назад. Он приедет, ее позовет, и все, она собирается и уезжает. Он ее бил, когда был пьяный. Например, что-то она не успевала сварить или стайку почистить, или корову напоить, или сено подкинуть. Ну, как бы за все ее бил. Она пошла давать сено, и он вырвал у нее из рук вилы, типа она не так делает, и начал ее бить вилами. Но не тыкать, а бить, как палкой бьют, рассказывает Татьяна. Когда мама в очередной раз попросила ее забрать, Татьяна договорилась с родственницей, тетей Викторией, что та будет жить с ней в Чите, чтобы Мункажаб точно не смог увезти ее назад. Позже эта женщина, единственная из всех родственников, будет биться за то, чтобы возбудить уголовное дело против Батумункуева. Виктория ехать в Читу отказалась. Сказала, поеду к старшей дочери, буду ей с ребенком помогать. Валентина, старшая дочь Виктории и сестра Татьяны, жила в соседнем селе Усть-Ножевая. В то время как готовился план побега, шел последний месяц ее беременности. Татьяна подозревала, что в предыдущие разы Мункажабу мог звонить кто-то из родственников, поэтому в этот раз она не стала говорить ни бабушке, ни братьям Вике, что она поедет в Усть-Ножевую. Сын Виктории, к этому времени ему уже исполнилось 18 лет, приехал за ней ночью и увез ее с вещами и документами, казалось, уже окончательно. А через 2 недели Татьяна встретила Викторию в Цаганоле. «С кем приехала?» «С Мункохой, ты не ругайся». Валентина Кравцова, старшая дочь Виктории, у которой та жила в Усть-Ножевой, говорит, что не знала, что Мункажаб бил мать. Сама Виктория ей об этом не рассказывала, Татьяна и братья тоже. «Просто отношения у меня с мамой не очень были с детства. Может, поэтому она и не рассказывала. Я как-то сама по себе». Но Валентина видела, что мать чего-то боится. Через 3 дня после приезда Виктории Валентина поехала в больницу, близились роды. А когда вернулась с ребенком, матери уже не было. Мой бывший муж, с которым на тот момент еще не была в разводе, сказал, что мама сама позвонила Мункажабу, попросила ее забрать. Но я бывшему не верю. Он не хотел, чтобы она была у нас, рассказывает Валентина. После этого Виктория приезжала к Валентине уже с Мункажабом на полчаса попить чай, говорила, что вот-вот закончится акот, и она приедет помогать с ребенком. Сам Батамункуев все отъезды сожительницы со стоянки объясняет не бегством от него, а тем, что она хотела увидеть внуков. Она там понянчилась трое суток, потом пьяная звонит: «Приезжай, забирай». Я приехал, забрал. Потом ей по-женски какую-то операцию делали, не знаю, не вдавался. Она где-то неделю дома пожила, приехала. Потом старшая дочь рожала в соседнем районе. Вот я даже лично ездил, ребенка забирал с роддома. Вот Вика там помогала. Потом позвонила: «Приедь». Я приехал, помог. Говорю: «Оставайся, помогай, хотя бы дней 20 пеленки постирай». Она говорит: «Муж дочери забулдыга, чем пить, пускай лучше пеленки стирает». Татьяна уверена, что Виктория возвращалась к Мункажабу, потому что он морально ее подавлял. Он ей говорит: «Ты же знаешь, что никому не нужна, ни детям, ни своим братьям, никому. Они даже за тебя заступиться не могут, не защищают тебя». Он знал, что она нам жалуется и что мы не можем ничего сделать. Мама сама нам сказала, чтобы даже не вздумали никуда обращаться, потому что она боится за детей, за братьев младших. Он как бы поймал власть над ней, и она верила, что у нее нет выхода. Последний раз Татьяна разговаривала с Викторией за несколько дней до ее самоубийства. Договорились, что к ней в гости приедет брат Татьяны с ее дочкой. Вика обрадовалась, а через несколько дней покончила с собой. Мункажаб на суде рассказывал, что в день самоубийства Виктория расстроилась из-за того, что сын и внучка к ней не приехали. Говорила, что не нужна детям. Татьяна же уверяет, что они не называли конкретную дату. Говорили, как договоримся с машиной, заранее позвоним. Она уже была истощена морально. Просто пустой человек была. Уже не было у нее радости в жизни. Просто жила и всё. Ей уже было все равно, что будет. Она уже как бы устала, описывает Татьяна психологическое состояние матери накануне смерти. В приговоре Батамункуева перечислены несколько эпизодов насилия. Согласно судебным актам, в июне и июле 2018 года Мункажаб ударил Викторию по лицу. В октябре повалил на землю и пинал ногами. То же самое в ноябре. В декабре выгнал на улицу без верхней одежды и несколько часов не пускал в дом. В том же месяце избил вилами, в январе ударил кулаком в лицо. Сам Мункажаб отрицает, что бил Викторию систематически. Он то говорит, что только 2-3 раза дал пощечину, когда она была пьяна, то в другой части нашего интервью признает, что однажды пнул Викторию. Синяк на ягодице заметила акушерка во время гинекологического осмотра. Он во всем винит пьянство Виктории. Пощечину давал потом поляшке, где синяк был. Она тогда не сильно пьяная была, истерила просто, орала. Ей надо было в деревню ехать за водкой. Я тогда психанул. За 1.5 года 2 раза было. Она, в принципе, когда не сильно пьяная, послушная была. А по пьяни могла наорать, накричать, всякое разное. Продолжать праздник ей требовалось. Почему-то порой она как одержимая. Водку, 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 водку. Вы можете представить, вдвоем с ней были в деревне, она 2 внучек на стоянку привезла. Одной где-то лет 5-6, второй 1.5 годика, и пьяная на них орёт. А на утро: «Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой». Она так-то добродушная была, когда трезвая. Татьяна говорит, что в разговоре с ней Мункажаб называл Викторию гулящей. Он постоянно пытался оправдаться, говорил, что он ее ревновал ко всем. Зачем тогда он ее брал с собой куда-то там к друзьям ехать гулять? Чтобы потом ревновать и бить ее за это, недоумевает Татьяна. Мне сказали: вот то, что я ее пнул, то, что я с ладони ударил, возбуждаем уголовное дело. Легкие телесные повреждения, якобы. Я, дурак, расписался. А там, откуда ни возьмись, 110-е, описывает Батамункуев появление уголовного дела против него. Татьяна говорит, что после маминого самоубийства к ней приезжал Мункажаб. Хотел через мужа Татьяны передать то и мясо, и деньги, она не взяла. Сейчас при встрече они делают вид, что незнакомы. Нам изначально было известно, что у Мункохи есть родственники в органах. Сразу было понятно, что дела не будет. А вот мамина тетка приезжала на похороны из Читы, и она сказала: «Вы это дело не отпускайте, возбуждайте уголовное дело, заявление пишите». И уже в Чите сама обратилась в следственные органы по поводу этого всего. И приехали следователи, допрашивали, вспоминает Татьяна. Первый суд Батамункуева оправдал. Оправдали, ну и все как бы, не стали дальше биться, говорит Татьяна. Но потом прокурор подал апелляцию, дело отправили на новое рассмотрение. Первый суд вроде бы все разобрал, все нормально. Потом по-новому начали судиться. Но я в общей сложности почти 4 года просудился. Во время процесса я 2 раза в больницу попадал. У меня гипертония, криз случился в первый раз. Во второй раз у меня желчно-каменная болезнь, описывает сам Мункажап. Несколько раз Мункажап повторяет, что все показания против него были сфабрикованы. Он уверен, что благодаря его делу следователь получил повышение и стал руководителем следственного отделения СК по Карымскому району Забайкальского края. Все показания подложные были. У нее 3 или 4 попытки были суицида до того, как она со мной жила. «Ёшный брат, сейчас его нет уже, зимой зарезали по пьяни», — говорил следователю. «А он вообще не зафиксировал», — сетует Мункажап. Однако в приговоре Батуманкуева, опубликованном на сайте суда, есть свидетельские показания об этом. Был случай в 1998-99 годах, во время гулянки, поругавшись с мужем, хваталась за веревку и побежала вешаться. В 2008 или 2009 году травилась неацидолом. Правоохранительные органы должны же за правду бороться, правильно? И что я до этого был судим? Получается, если человек один раз преступление совершил, значит, все? Мне прокурор в лицо так и сказал: «Ты тот порог переступил. Ты должен сгнить в тюрьме», — жалуется Мункажап. Батуманкуев уверен, что помимо следователя и прокурора нарочно навредила ему и дочь Виктории Татьяна, оговорив его. Он объясняет это ее скверным характером. У нее душонка такая, сволочная. Она на бабку свою по отцу похожа. Та тоже склочная была. Мункажап Батуманкуев был осужден на 2 года и 6 месяцев колонии строгого режима. Он уже отбыл наказание и сейчас снова живет на своей ферме. Виновным в смерти Виктории себя по-прежнему не считает. «Я сейчас один на стоянке, а когда вдвоем вот, вечером кино посмотрели, обсудили новости. Но я как горевал. Поначалу да. Я себя корил за то, что не мог вовремя подъехать». Дочь Вики Татьяна считает, что трагедии можно было бы избежать. «Сейчас уже не вернешь, но все равно мы постоянно думаем, что надо было забирать, надо было писать заявление, стучаться во все двери, не бояться его».
Но ты поверила, что вот в первом случае героиню действительно довели, а не это какое-то стечение обстоятельств не самых приятных?
Слушай, вроде бы черт его знает, уж очень много конкретики. Второй случай у меня вызывает гораздо больше доверия, потому что как-то прям сразу веришь, что эта женщина жила в аду, и все у нее не было по первому. Но ты знаешь, она написала очень конкретно, что ее довело. Это, кстати, редко бывает. Я так полагаю, что поэтому получилось привлечь. Ну, потому что этот человек просто написал, виноват этот конкретный человек. Не знаю, а ты что думаешь?
Ну, как признание царицы доказательств, такой принцип тоже не самый лучший, наверное. Но это интересный вопрос. Я вот перечитал сегодня с утра еще раз этот текст, и я понял, что у меня не осталось однозначного ощущения, что уместна здесь вообще эта статья или нет, вот конкретно с первой героиней. И несмотря на то, что там очень много деталей и много разных моментов, которые раскрывают действительно проблемную ситуацию на работе у Кристины, можно ли это назвать доведением до самоубийства, я вот не уверен, честно говоря.
Не знаю, давай спросим у Марии.
Звоним Марии.
Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Мария.
Первый вопрос про статью, которая, надо сказать, меня очень впечатлила, при этом очень стандартный. Как вышли на тему и как удалось найти дела? 2 конкретных дела с фамилиями и с теми, с кем, кто с вами поговорит.
Как вышло на тему? Это, в принципе, такой вопрос, на самом деле, из разряда каких-то тупых мемов, что ты лежишь ночью, пытаешься заснуть, и говорит, ты говоришь, мозг, сейчас 3 утра, а мозг тебе говорит, самое время подумать о том, как какают рыбы. Ну вот примерно так же я в какой-то момент подумала, самое время подумать, как работает статья «Доведение до самоубийства». То есть какого-то повода, какой-то логической цепочки тут
принимается, бывало.
Да, тут не было вообще. И после этого я просто выгрузила парсером все дела о доведении до самоубийства, которые, в принципе, были на тот момент. Ну и потом те дела, которые где-то с 2020 года вот, ну, до ближайших дней, я как-то проанализировала. И, соответственно, так как на сайте судов публикуется полная фио осужденного, то я писала многим людям, и, естественно, большинство этих людей отказались со мной разговаривать, потому что это не самая приятная тема, я так догадываюсь. Соответственно, люди, которые со мной захотели поговорить, это люди, которые убеждены полностью в какой-то своей абсолютной непричастности. Именно поэтому в этом тексте очень мало какой-то их рефлексии, что ли. Я, конечно, на нее рассчитывала. Мне было интересно спросить, что... ну вот что же вы чувствуете, если вас обвинили в том, что вы довели до самоубийства другого человека? Ну, наверное, там хоть какой-то процесс, какой-то сдвиг это вызвало у вас, но в этом случае нет. То есть это было такое вот полное отрицание.
У меня такой вопрос. Вот когда... строили материал, там две истории у вас достаточно непропорционально распределены. То есть первая прям очень сильно перевешивает. Почему так получилось? Это потому что там больше фактуры вы собрали, или вам она показалась более ценной с точки зрения неоднозначности происходящего? В чем причина?
На самом деле, действительно, не совсем однозначная история. Вторая история, она скорее типовая, потому что дело в том, что самые частые пострадавшие по этой статье – это женщины и дети, но с детьми гораздо сложнее, потому что если речь идет о несовершеннолетнем, там обычно вообще никакие данные не публикуются, то есть просто к этим делам непонятно, с какой стороны подступиться, непонятно, как о них вообще узнать. Поэтому вторая такая самая большая категория – это женщины, а именно женщины-сожительницы. То есть это женщины, которых годами били, и потом в итоге женщина не выдержала и покончила с собой. Это такая очень типичная история.
Ну, то есть можно сказать, что вторая история такая более простая, более короткая, именно потому, что вы видите ее типичной и, в принципе, не требующей особо глубокого какого-то разбирательства.
На самом деле, это всегда вопрос задумки и вопрос «так получилось?». Тут я даже сама себе не всегда могу честно ответить, почему где так, где-то больше материалов, больше там людей готовых говорить, больше людей готовых объемно говорить. И в случае самоубийства Кристины Стрельцовой там, конечно, все-таки перевешивала просто вот фактурная часть. Просто вот из людей удалось вытащить больше фактур в том числе. Но еще дело Кристины Стрельцовой, оно нетипичное в этом плане, потому что если речь идет о доведении до самоубийства женщин, мы обычно видим, что это женщина-сожительница. А тут, получается, это женщина подчиненная, она, в принципе, ну, единственная вообще такая на вот все дела, которые мне удалось собрать там с 2020 года, которые проходили в судах, она единственная такая. Но тут надо сделать оговорку, как бы это не все существующие дела, это все дела, которые я смогла выцепить с учетом того, что газправосудие как легло, так часто все еще и лежит.
Да, всегда надо говорить, что как минимум столько дел было, сколько их на самом деле сложно оценить. Но получается тогда это журналист удачи, что такой необычный, ну, правда, довольно-таки нетипичный случай, и в этом, как раз в этой истории герои довольно охотно с вами разговаривают, и видно, что и вы тоже, кажется, увлеклись этой темой, пока ее описывали, много разных деталей.
Да, так все и было.
Мне еще хочется, как всегда, редактору, правда, не вашему, Марии, влезть, ответить за автора, что еще кажется, что вторая история, там очень простые, лаконичные люди. Мне эта история понравилась, это не то слово, но я вот прям вижу, какая она типичная. Потому что, ну, он такой, ну, типа, ну, бил, конечно, но не насмерть. Что-то подписал, а дальше это самая рефлексия. Я не уверена, что он вообще как-то думает в таких категориях, как и дети, кстати, ее просто хотят там смутного чувства справедливости. Еще про первое дело вопрос такой. Очень подробно описана ситуация с разных сторон. Много участников в ней, все там говорят противоположные вещи. Кому вы верите? Я понимаю, вы как бы хорошо сделали свою работу, просто это показав, но сейчас уже после текста спрошу, кому вы верите в этой истории? Стороне Кристины или стороне Дилары, который тоже вроде довольно искренне говорит о том, что да я ее вообще толком знать не знал?
В принципе, если мы говорим именно про веру, я в принципе уверена, что А Дилара видит вот эту всю ситуацию именно так, как она мне рассказывает. Точно так же, как и семья Кристины видит эту ситуацию, абсолютно точно так же, как она мне рассказывает. То есть у меня в этом нет никаких сомнений. А есть какие-то более-менее объективные вещи. Есть приговор суда, в котором перечислены там свидетельские показания, ну, как минимум 10 человек. То есть там попросили там всех ее коллег, подруг, а всех спросили, что там было у нее с Диларой. И действительно, я думаю, что какое-то неприязненное отношение-то оно было, но вполне возможно, что сама Дилара это считывала вот как герой второй истории, что, ну, била не насмерть, ну, господи, ну, ничего ж такого-то не произошло, ну, вот все мужики бьют, но не у всех, потом жены заканчивают жизнь самоубийством, что такого, ничего страшного-то не произошло. То есть в этом плане у всех какая-то есть своя правда.
А можно сказать, почему нет фотографий Дилары? То есть Кристины довольно много, а Дилары нет.
Ну, это очень просто объясняется, потому что Дилара запретила публиковать свои фотографии. А мама Кристины, соответственно, была не против.
При этом под именем фамилии согласилась. Любопытно. Про юристов. Я видел дисклеймер про то, что там не содержится информация о способах, вы не пропагандируете и так далее. Но просто зная, как РКН очень бодро приходит по этой теме, бодрее, чем по многим другим. Как вы юристов-то прошли с тем, чтобы так подробно об этом писать?
Ну, честно говоря, вот тут вот я просто перекинула ответственность на базу. Я сдала этот текст так, как сдала. А база показала его юристам так, как я его показала, и все-таки сошлись на том, что, наверное, какого-то прям совсем ужаса-ужаса там нет. Вот, то есть тут, ну, так как я не являюсь частью редакции, все-таки фрилансер, я не могу отвечать за базу. То есть я посмотрела на свой текст, подумала, что...
Не-не-не, это понятно, они не меняли, я к этому вопросу, да.
Ну, практически нет. То есть я, в принципе, я понимаю, что я там где-то вот иду по грани, но... старалась ее все-таки совсем не переходить.
У меня еще к первой истории вопрос. Как вы думаете, насколько в ней важно, что это именно следователи, не просто следователи, а в довольно-таки удаленном, глухом городке? Мне кажется, значимая часть увлекательности вообще этой истории строится именно на возможности заглянуть в это сообщество, такое не самое доступное, прямо скажем. И мне показалось, что вот эта атмосфера внутри российских силовых структур, тем более в таком не самом типичном их проявлении, она, конечно, большое значение здесь имеет, что у нас есть какой-то образ следователей, обычно через уголовные дела, которые там они сами ведут, а здесь уголовное дело о том, как один следователь довел другого до самоубийства, еще и обе они женщины. В общем, мне показалось, что это очень важно здесь. А как вам кажется, если бы это были просто коллеги в какой-нибудь гражданской работе, могло ли все произойти именно так?
Мне кажется, самое важное в том, что дело Кристины Стрельбельцовой в принципе появилось, что в принципе вот Дилару сначала, там сначала она была обвиняемой, потом вынесли ей уже приговор. А самое важное — это то, что предсмертная записка Кристины утекла в сеть. Записка утекла в сеть, начался какой-то резонанс, а дальше началось вот именно то, о чем вы говорите, что это какой-то маленький городок, что это будни, обычно там закрытые сотрудников полиции, они обе женщины, и одна обвинила другую в том, что та ее довела до самоубийства. Но самое главное, это все-таки вот эта вот опубликованная предсмертная записка, потому что у меня, конечно, нет никаких доказательств этому, но внутренне я уверена, что если бы не было публикации именно в сети вот этой вот записки изначально, никакого бы уголовного дела не было бы в принципе. То есть оно не то, чтобы там не дошло до суда, но просто развалилось бы уже на доследственной проверке, там даже возбуждено дело бы не было.
Но там интересно еще, что вот Дилара говорит, что она не думает, что как-то против нее все это было затеяно. Просто очередной пример, что кто-то хочет себе заработать новую галочку. Такая очень типичная для российских силовых структур, мне кажется, история, что резонансное дело, ну, круто, надо на нем себе сделать имя.
Ну, да, то есть вот именно за счет того, что записка была опубликована, за счет того, что, в принципе, вот такая ситуация нетипична, ну, да, какой-то медийный потенциал действительно этого дела был большой, ну, я так думаю, и, в принципе, это увидели все. То есть это увидели СМИ, которые писали об этом новости, это увидели люди, которые работали над этим делом, ну, и, да, это увидела сама Дилара, и, в принципе, мне кажется, она абсолютно справедливо говорит, что это не какие-то там козни, интриги лично против нее, а просто кто-то увидел возможность такое незаурядное дело действительно раскрыть, продвинуть в суд. И, собственно, этой возможностью воспользовался.
Очень многое говорит о российских силовых органах, по-моему.
Да, спасибо вам большое и за разговор. Действительно, он дополнил хорошо материал. И за статью, и будем ждать следующих. Вы действительно очень здорово пишете про социалку. Спасибо.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо большое, что позвали. Была рада. Счастливо.
Спасибо, Мария.
Ты знаешь, при том, что первая история, как и ты справедливо сказал, и это вообще это очевидно, вроде бы как более яркая и более подробная, я вот сейчас думаю после обсуждения, что меня больше зацепила вторая, потому что она кошмарная именно в своей обыденности. Может быть, это такой извод вечной темы домашнего насилия, про который я раньше не думала. Ну, когда настолько невыносимо, что легче умереть. И именно то, как скупо говорят и дети, и сам обвиняемый, очень обыденно меня задело, может, и сильнее. Хотя, не знаю, может, сложно.
Да нет, история ужасная, безусловно, но мне кажется, что на этом примере хорошо можно увидеть, как вообще работают крючки внимания в медиа. Я думаю, что если бы это была единственная история или там одна из похожих двух-трех, при всей жути и, вообще-то говоря, важности этой темы, уверен, что меньше был бы эффект и меньше бы заметили эту статью. А здесь есть такая и неоднозначная история, и с очень специфическим контекстом, и вообще это какая-то такая возможность заглянуть за ширму, а как вообще живут следователи в маленьком городке, черт знает где. И это уже вызывает интерес. Но здесь очень важно, что вторая история есть, как раз для того, чтобы не превращать всю эту, весь разговор в смакование одного единственного кейса, повторюсь, не самого однозначного, а все-таки напомнить, что, вообще-то говоря, эта статья в основном применяется именно в случаях, подобному второму. Поэтому правильно, что журналистка построила именно так материал, мне кажется.
Нехарактерная, кстати, штука. Обычно я просто по себе знаю автоматически, там, типа, берешь три. Ну, или одну, или три,
да,
или
да,
много.
Да, я тоже подумал, что либо одна, либо три. Типа, две — это что-то такое странное. Это как когда пьешь рюмки, да.
Я смотрю, Володь, за время моего отсутствия. Тут как это немножко по аналогиям изменилось.
Ну, атмосфера просто в городе Лангепас, она тоже навевает, знаешь.
Желание между первой, второй и третьей. Я, кстати, не была в городе Лангепас, хотя много где на севере была. Слушай, я уже не помню, чем мы заканчиваем наши выпуски, поэтому скажу, что с вами был подкаст «Давай голосом». Нас можно слушать везде, что еще важнее, извините, пожалуйста, нам можно и нужно давать денег везде, все ссылки есть в телеграм-канале, в описании выпуска, да, там, и во всем остальном это правда поможет нам работать, потому что что-то сложно в последние месяцы совсем, но мы и держимся, в том числе потому что хотим как-то не терять контакт с вами, и большое спасибо тем, кто уже помогает.
Особую благодарность выражаем всем, кто нас поддерживает подпиской на Патреоне или в Телеграме. Пользователей с никами Бурмиша и Анна традиционно выделяем, потому что они поддерживают нас больше всех. Мы очень им благодарны. Но также и наше спасибо пользовательнице Алина Куамани, Ивану Конкину, озорному слушателю, Анне Дежурко и, как водится, айтишники, платите, пожалуйста, за подкаст, это же удобно. Наглядный и точный ник из всех, кто нас поддерживает. Спасибо всем, кто нас поддержал еще раз. И подписывайтесь, читайте, донатьте нам, будем очень рады. А с вами был Владимир Шведов.
И Настя Лотарева. Пока.
Пока.